18.05, московское время, это YouTube-канал «Дилетант» и программа «Тираны происхождения видов». Рада всех приветствовать, я вижу, уже в чате появляются сообщения. Пишите, задавайте вопросы. Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман, Сергей Александрович.
Да, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня мы посмотрим на Мустафу Кемаля, который при собственной же реформе, давшей туркам фамилии, взял фамилию как... прозвище, как фамилию Ататюрк, то есть отец турок или великий турок. Действительно, это человек, который сделал для современной Турции, ну, Турции, скажем так, 20 века после Первой мировой войны, наверное, все. И сама современная Турция появилась его стараниями. Не стараниями его партии, не стараниями соратников. Она сделалась именно после того, как фактически один человек находил себе и приверженцев, и находил единственный, как ему казалось, путь спасения Турции как серьезной державы. Поскольку Османская империя рассматривалась уже с большей или менее долей реальности, рассматривалась как больной человек Европы, больной человек мира современного. И была не то что лоскутной, а это была империя со своими достоинствами, со своими недостатками. Может быть, достоинством можно считать ее достаточную терпимость, не противоречившую тому, что ислам был основной и религией, и был и духовным руководителем фактически турецкий султан. Но при этом империя была и разнообразная, и разношерстна. Из нее получилось после Первой мировой войны стараниями именно Мустафы Кемаля получилось национальное государство. Причем в разное время разной степени национализации этого государства, то есть появление, с одной стороны, и политической нации турок, и нации, которая срослась с этнической. Мы посмотрим с вами сегодня на реформы Ататюрка по отношению к национальным меньшинствам, которые, с одной стороны, предлагали всем стать абсолютно равноправными турецкими гражданами, но во многом внутри Турции и, в особенности, после национальных обменов с Грецией, с выселением части национальных меньшинств, ну и уже не говоря о том, что огромная армянская община пострадала от младотурецкого геноцида и продолжала притесняться достаточно и при Ататюрке, но на внешних границах Турции, какой себе представлял Ататюрк. Что нам многое известно об Ататюрке? И есть какие-то спорные вещи, которые можно трактовать, но факты нам известны о взрослой жизни Ататюрка. Нам парадоксально, досконально неизвестна дата его рождения, поскольку здесь был конфликт между календарями. Только Ататюрк, этот конфликт между календарями, он как-то упразднит, делая государство турецкое светским и принимая григорианский календарь. А когда действительно в западной оконечности Турции, в Салониках, территории современной Греции, на рубеже 80-х годов, конечно, идет только спор о том, в каком году, в 80-м или 81-м родился Мустафа Кемаль, и в каком месяце, между прочим, потому что воспоминания разнятся, то действовал мусульманский календарь, и это был мусульманский 13 век еще, и действовал юлианский календарь. Так что я думаю, что не мудрено, что семья лесоторговца, бывшего таможенного служащего отца Мустафы Кемаля, могла сама запутаться, да и сам он, может быть, не очень интересовался точной датой своего рождения. Однажды в одном из разговоров, причем с одним из советских представителей, когда Табековым, когда они говорили, что беседовали о том, кто когда родился, в 80-м году сказал гость, ну, как и я, сказал Мустафа Кемаль. Забавно, что по-разному вспоминают о том, когда он родился, какое было время года. Сам он принимал 19 мая по григорианскому календарю, 19 мая 81 года, потому что 19 мая для него была дата очень важная, это дата национального освобождения Турции. Да. Но так ли это, не так ли это? Нет. Мы знаем точно, когда он умер, 10 ноября 1938 года, и по всем исчислениям ему было вокруг 57 лет. То есть этот человек прожил недолго. Недолго по каким-то вот таким мафусаистским меркам нашего времени, когда мы считаем, что вот долго это вот старец какой-нибудь такой за 80, за 90, бывает иногда, человек находится долгое время на посту. Но он долгое время, все время турецкого нового государства, он находился во главе.
Сергей Александрович, а если, пока мы не убежали от детства, от Ататюрка, ведь он родился в Салониках, и тогда это было непростое время. Отношение к туркам было особое, так скажем,
ну, это
в
было,
тех краях.
Вот это окраина, самая окраина такая получалась Османской империи, и даже уже при освобождении Греции, это всегда была... Честно говоря, грызня была между греками, турками. Большая еврейская община была в Салониках. Из нее она сохранялась там, до 30-40-х годов, до оккупации немецкой, германской. Да, это было не так просто. Но и, собственно, здесь не было такой турецкой доминанты, как это было, например, в Малой Азии. То есть, собственно, то, что станет современной Турцией. Но ему было непросто. Ему было непросто. Характер был, как, ну, просто не один человек. Если могут ошибаться в датах по его поводу, то насчет характера Мустафы, прозванного еще, получившего второе имя Кемаль, от учителя математики, что это был талантливый, упорный, суровый парень. Давайте посмотрим на такой парадный портрет Мустафы Кемаля, парадный портрет, и в нем очень видно. Конечно, Мустафа Кемаль человек необычайно импозантной внешности, осознававший это прекраснейшим образом, и одевался всегда очень хорошо. И вот эта его европейская одежда, которую он... и пропагандировал, и установил в законодательном порядке европеизацию, в том числе и турецкой одежды, она ему, конечно, очень шла. До самой старости, ну, какой старости, какой к дьяволу, извините, к шайтану старости, человеку в 57 лет. То есть до такого начала, до поздней зрелости, до которой он должен, он был человек необычайно импозантный. Сделал войну. Да, да, да.
Я все про детство, да, потому что, да, на мой взгляд, там многое ведь именно из детства идет. В Ататюрке это неопределенность в его семье, потому что, насколько я знаю, мать настаивала на религиозном обучении сына, а отец на светском. И вот оттуда ведь наверняка растут корни как раз его стремление к светскости, или нет?
Я думаю, что это не совсем так. Тут и его убеждения последующие, и образование, и не столько вот противоречия между матерью и отцом. Ну, честно говоря, какова была роль матери? Не такая уж большая, мало ли что она хотела. Это Ататюрк в современной Турции даст женщинам и равные права, и главное, это было и избирательное право, и пассивное, и активное даст. Но здесь его, наверное, небольшая религиозность его такая невыспренняя. Это идет и, наверное, из детства, из отрочества и молодости, когда он человек ведь сам все-таки решает. Он не во всем продукт своей среды, в которой он воспитывается. Это характер. Характер вполне упорный и от отца унаследованный. Характер, когда Ататюрк считает просто... Он решительный человек. И вот военная его карьера, карьера его настоящая военная, он не... имел возможности, как знатные константинопольские, стамбульские, турецкие юноши, где-нибудь там подвязаться на адъютантских должностях, при штабах и быть там в неге вне воинской службы во все свободное время. Он, нет, он был настоящий солдат, был настоящий офицер. Настоящий офицер и человек, который, да, можно сказать, что, например, его пикардийской, там, когда он наблюдателем был в 10-м году, по-моему, если не ошибаюсь, он был уже наблюдателем на маневрах французской армии. То есть он знал, как ему действовать. И его решительнейшее поведение во время Первой мировой войны, в особенности при знаменитых галлиполийских событиях, когда пошел его 57-й полк, он командовал полком, пошел на жертву, и он сказал: «Я приказываю вам не наступать, наш приказ не наступать, а наш приказ умирать. Держаться и умирать, пока другие силы смогут выбросить войска Антанты». Там был это знаменитая трагедия Анзака, австралийско-новозеландского корпуса была. Это была очень неудачная высадка в Галлиполи. И Мустафа Кемаль на своей должности... Он проявил необычайную настойчивость и мужество. Надо сказать, что он с младотурками разошелся очень серьезно еще до войны, а он успел повоевать и в Итало-Турецкой, принять участие в войне, и в Балканских войнах. Он был служака, но с политическими наклонностями.
Ну, там и в военных кругах, в которых он крутился, революционные настроения царили.
Революционные настроения были разные. Потому что, например, тот же самый, о котором мы говорили, когда младотурок мы разбирали в связи с Энвер Пашой и другими руководителями младотурецкого движения, он, конечно... Его интересовала конституционность, как младотурок, но его до поры до времени не очень волновали высокие политические материи. У него была такая цель, к которой он шел. И мы эту цель ясно потом видим. И цель эта оформилась в ходе поражения Турции в Первой мировой войне. Это сохранение Турции любой ценой, ценой даже того, на что не могли пойти совершенно никакие младотурки, ценой упразднения и султаната, и халифата. Это вот ясность политической мысли и жесткая политическая. Он весь, как и вот его лицо на портрете, когда мы видим, он весь такой, Ататюрк. Он решительный, достаточно закрытый, но при этом очень, очень точно знающий свою цель. Недаром политикой и жизнью Ататюрка восхищались и его уважали от большевиков до нацистов. И Гитлер говорил, что вот Муссолини был первый ученик, а я второй ученик по времени Ататюрка. это создание национального государства. И, конечно, здесь не было претензий на мировое господство, но на какое-то жизненное пространство, например, претензии были. Увидев, что Антанта, вот мы перескакиваем и одновременно не перескакиваем сейчас в биографии, потому что начинается ключевой период жизни Ататюрка, когда он не подчиняется капитуляции Османской империи. Он считает, что он обязан со своими сторонниками в глубине Турции сохранить свою страну и приумножить ее территорию, но за счет Южного Кавказа и за счет вот тех земель, которые, например, давайте-ка мы сейчас сначала посмотрим на вот такого еще очень и очень турецкого бравого воина, которым Ататюрк в 10-м году представляется. И если сейчас сразу перескочить на Ататюрка времен Первой мировой войны, то мы увидим, кто это. Здесь он уже принимает свой вид. Это несгибаемый человек, которому, если присуща жестокость, то жестокость, на его взгляд, рациональная. Это человек, который не обуреваем какими-то безумными идеями. Хотя, например, вот греко-турецкая война и знаменитый пожар и разграбление Смирны, его, конечно, привели к тому, ему надо было оправдать своих солдат при этом кошмарном пожаре, что это христиане сделали. Это христиане, это греки подожгли. Но вот очень интересно, как относились тоже. И вот, например, и русские источники, которые, в общем-то, очень часто, особенно в 20-е годы, относились к Ататюрку как к человеку, в принципе, симпатичному для советской России. Симпатичному. И думая о пожаре Москвы в 1812 году, который, в общем-то, подожгли-то не французы, как мы знаем, а подожгли сами москвичи, да и пожар случился от многого безобразия и бардака, который тогда при занятии французами Москвы получился, то они все-таки вот герои. А там объяснить так, что вот подожгли свой город, даже если подожгли христиане, причем иерархи церкви греческой, но после этого он был варварски разграблен, и погромы были страшные, в первую очередь армянского квартала, сохранившегося, и в Смирне, Измир, и греческого квартала. Это были страшные вещи, но мне кажется, что в отличие, например, от младотурок, Мустафа Кемаль какие-то вещи допускал, и главное было для него не то, что он инициировал с какими-то, скажем так, ксенофобскими теориями он руководствовался. Он руководствовал жесткой теорией единства своего государства и, главное, единства своей армии. И поэтому единство его армии, у армии должна быть цель. Как во время греко-турецкой войны Мустафа Кемаль очень прозорливо увидел, что армия, которая была сильнее его турецкой сопротивляющейся армии, где он с центром в Анкаре уже в павшей империи, когда Кемаль сопротивляется, что он просто давал грекам пройти, и по очень неплодородным, мягко сказать, местам, и греки были разбиты. То есть вот мы видим сейчас его государственное строительство Мустафы Кемаля состоит сначала в сопротивлении и вот и в видении некоего своего национального интереса.
Вот я даже процитирую его. «Спящий народ или погибает, или же просыпается рабом».
Да. Да. Он хотел разбудить. То, что ему мешало, он отвергал. То, что ему помогало, что бы он об этом ни думал, он принимал и этим пользовался. Важнейший момент становления новой Турции – это вот часть той войны, которая в Турции называется «Войной за независимость Турции», это армяно-турецкая война. Это очень много показало. Потому что наступление турок, не нужно думать, что это вхождение именно в ту маленькую Армению, которая находится современная, которая вот именно территория армянской Советской Социалистической Республики в составе СССР. Дело в том, что он не признал никакой Севрский договор, подписанный уже погибавшим атаманским правительством. Вот посмотрите на карту. Следующая, по-моему, карта. Да, у меня должна быть. Посмотрите на карту. Что здесь происходит? То есть турецкие вилаеты бывшей Османской империи востока, востока ее, северо-востока, они становились армянскими. И эта идея, кстати, будет потом рассматриваться и, между прочим, Сталином какое-то время после Второй мировой войны. Он хотел это использовать в целях вот аннексии этих стран. Потом идея была забыта. Но доклад существует, и он издан. Шесть вилаетов северо-восточной Турции с преимущественным исторически армянским населением был. Так вот, Мустафу Кемали, естественно, это не устраивало, как и международная зона вокруг Босфора и Дарданелл с Константинополем, как и греческая зона, вот вы видите, вот там сиреневым таким обозначено, это побережье, западное побережье Малой Азии, острова, и международные зоны мы уже видели, да, а потом некие зоны оккупации, зоны под протекторатом Греции, Италии, чего угодно, и в самой малой степени, даже после Армении, устраивал Курдистан, вот этот зелененький Курдистан. Это главное, чего допустить не мог, превратить в маленькое государство. И Мустафа Кемаль, так что входит вот на территорию, которую занимала когда-то российская армия при наступлении Юденича и других командующих Южным фронтом Кавказским, русская армия это занимала. Уже не такую обширную территорию, которая еще не такую обширную территорию, которая предполагалась по Севрскому договору, но Кемаль видел для себя только отказ от Севрского договора и по всем фронтам сопротивление этому договору. Для того он не брезговал ничем. Когда он начал войну против Армении, он вступил на те территории, где формально существовала и армянская армия, уже создававшаяся, небольшая, и существовали вот то, что было завоевано русскими войсками во время Первой мировой войны, он вступил туда, и несмотря на отчаянное сопротивление во время Первой республики, и несмотря на такие вот, как Дрокан Аян, например, такие люди, которые командовали, и деятельность того же самого Горегина Нжде, Турция смогла сломить Но здесь нужно сказать о роли России в становлении планов Кемаля. Потому что политика Российской Федерации была протурецкой. Вот в этом регионе. Была протурецкой. И виделось, что так как борется Мустафа Кемаль, борется с империализмом, с той же самой Антантой борется, то ему нужно всячески помогать. Умный, чрезвычайно хитрый-нехитрый, ну как это назвать, но имевший возможность пользоваться моментом, он, естественно, принимал и деньги, и оружие, которое ему поставляла Российская Федерация. Он понимал, что какие-то кусочки вот достанутся, ну и бог с ними на самом деле, так получалось, достанутся Советской России и станут советизированы. И как Демократическая Республика Азербайджан пойдет первый, ну, там как раз и будет Демократической Республики Азербайджан. Да, там было большое турецкое, было большое английское влияние, разное. Но ту Кемаля интересовало не это. Интересовало не даже не то, что уничтожение, или хотя там турецкая армия лютовала здорово, а интересовало то, чтобы при помощи Советской России, которая одновременно, с другой стороны, советизировала ту же Армению, советизировала Грузию, 11-я армия туда входила, Красная армия, то укрепить свою границу, включавшие и Карс, и Эрзурум, и Ван, и все, это сделать четкую границу на востоке. Вот что его интересовало. Поэтому он, с одной стороны, он с благодарностью принимал все эти деньги, там миллионы патронов, которые присылала ему процветающая уже Советская Россия, судя по всему, невероятно процветала в 20-22 годах. И за счет этого Советская Россия смогла советизировать три кавказские республики. В данном случае речь шла еще, когда заключался Московский договор с Ататюрком будущим, с Мустафой Кемалем, то, конечно, было несколько соблазнов у Советской России, которым они поддались. Батумский порт, который доставался, зачем какие-то вот центральные закавказские там территории недалеко от озера Ван, Карс и так далее, старые российские завоевания, когда важнее иметь такой порт, как Батуми. И вот на этом, и закрепленные потом Лазанским миром, закрепленные завоевания Ататюрка, они, конечно, установили вот те границы, которые мы имеем сейчас. Причем Нахичевань тогда досталось Азербайджану, уже советскому, и летом был передан Нагорный Карабах, был передан Азербайджану, летом 21-го года.
Давайте мы еще раз покажем карту, потому что не все, я так понимаю, по чату успели ее увидеть. Еще раз продемонстрируем, да?
Да.
Чтобы было понимание.
Это Северский договор, который вот не окончился ничем, абсолютно ничем. Мы видим, что Турция стала страной крупной. Для этого и было понятно, что империи она быть не может, что ей воевать на всех фронтах. Вот удалось победить Первую Армянскую Республику не без российских денег, не без угрозы советизации. И советизация уже и из, скажем так, Ереванской Армении отступил и не стал за нее бороться, Ататюрк. И это будет советизация Армении, и уже здесь не будет никакого независимого армянского государства. Никакого
Сергей
выхода
Алексеевич,
к морю, да.
А как это можно называть антиимпериализмом, учитывая расширение Турции? Я просто, у меня в голове это никак не может совместиться.
Антиимпериализм – это борьба с империалистическими государствами. Вот. И
понятно.
Их сателлитами, как так называемая Дашнакская Армения и меньшевистская Турция. Вот. Грузия тоже быстро совсем согласилась, объявила о своем нейтралитете и, в общем-то, как-то так не очень сообразила, что ее советизируют по-быстрому. И в составе уже потом Советского Союза 22 года будет порт Батуми. Вот. А советизация Азербайджана, против этого Турция мало будет иметь что против, поскольку там и керосин, как сказали советские армянские руководители, главный был пункт, согласно которому в пользу Азербайджана было решение. Это свадьба с Ататюрком. Ататюрк пообещал много, кстати говоря. Пообещал, что у него будет коммунистическая партия разрешена, которые таким образом будут деньги еще от Коминтерна. Но он достаточно быстро свернул коммунистическую партию в Бараний Рог. И когда ему больше уже не была нужна Советская Россия для самоутверждения вот в Закавказье, то Ататюрк от этой идеи отошел. Ничего ему не нужно было уже от коммунистической партии. Он уже с 23-24 годов Мустафа Кемаль провозгласил, да, республику. Да, республику. Но республику очень интересного толка. Разорвав связи между сначала султанатом и халифатом, то есть между властью имперской и властью религиозной, он, вот можно сказать, что он вошел вот в этот зазор и, упразднив султанат, потом упразднили и халифат. И была республика, которая будет республикой общенациональной, светской, светской, но не антирелигиозной. Она будет светской, но при этом ислам не преследуется, нет никаких антиисламских настроений. Да, упраздняются ордена, упраздняют, что очень важно для, например, для того, для Курдистана, для вот этих мест. Религиозные владения, проводится земельная реформа. Земельная реформа необычайно прогрессивная. Турция, если вообще думать о том, сколько сделал быстро, именно авторитарно сделал Кемаль, то это потрясающее что-то.
Сергей Алексеевич, а чтобы что? Для чего он упразднил, собственно, всю эту религиозную составляющую?
Потому что для него Турция должна была стать современным, сильным государством.
А почему религиозная составляющая мешала, по его мнению?
Мешала, потому что это была архаика. Потому что он считал, что самое главное, и вот это какое счастье, что я турок, да, как, что самое главное – это национальное самосознание, что это национальное единство. Человек был прозорливый, необычайно прозорливый, потому что он понимал, что вот эту, простите меня, гигантскую халабуду такую, как Османская империя, держать нельзя. Никак нельзя удержать. Ни военным, ни дипломатическим путем. Это что это все? Это развалится. Но вот когда мы смотрим на карту, вот все то, что здесь было разделено по несостоявшемуся на самом деле как непризнанному Северскому договору, потому что у Северского договора, если бы он был чуть-чуть, я бы сказал, ну даже не чуть-чуть, если бы он был реалистичнее несколько и не был бы таким по отношению все-таки к Турции не как к рыхлому, а как к нарождающемуся турецкому национальному самосознанию, был бы более чуток, то была бы и несколько большая Армения, а может быть, был бы каких-то размеров Курдистан, каких-то размеров. Но во всяком случае, может быть, не нужно было бы обмена национальностями вот после греками и турками, разрушение фактически античной, глубокой культуры и постоянного греческого присутствия на западном берегу Малой Азии. Мы уже много говорили, что слишком далеко идущие международные решения, они иногда оборачиваются своей стороной, вот именно темной стороной.
Сергей Алексеевич, я предлагаю прерваться на рекламу и потом продолжить.
Да, конечно.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Я бы хотел вам напомнить о существовании книжки близкой нашей рубрике. Это книга Марко Феррари о Салазаре и о салазаровском режиме. Она еще тем более важна, что мы отмечаем уже сколько 50-летие революции «Гвоздик». Ей революции «Гвоздик» посвящен и номер, самый новый номер «Дилетанта», который вы уже об этом слышали передачу в пятницу в «Дилетантах» о главной теме. И мы с вами продолжим об этом говорить еще в разных формах и о разных других, конечно, рубриках «Дилетанта». Мы продолжим об этом говорить по пятницам с Айдаром. Да. Так что посмотрите на книгу Марко Феррари и почитайте ее. Это очень интересная вещь. И понятно, что вообще-то диктатуры каким-то образом завершаются. Но диктатура, которую мы рассматриваем сегодня, это диктатура, я бы сказал, с поразительными противоречиями. И это диктатура особая. И вот то, что мы, например, наблюдаем сейчас, очень серьезный отход с продолжением и культа личности, Ататюрка, но отход от многих положений его политики и отход от того, что смягчилось после смерти Мустафы Кемаля, как, например, отношение к национальным меньшинствам, мы сейчас приходим к очень серьезной, мы видим исламизацию Турции и ее амбиции занять снова положение главной положение главной исламской страны региона.
Сергей Алексеевич, но ведь это может быть связано, хоть мы и не говорим о современности в этой передаче, да, это может быть связано с попыткой занять, вот, собственно, как вы сказали, место в этом мире, да, потому что не получилось в европейском. Ататюрк этого хотел, он хотел место в европейской цивилизации.
А почему же не получилось-то? А почему не получилось? Потому что Турция современная. Могла, да, конечно, вот, например, среди тех аспектов кемализма и политики Кемаля, его отношение вот на уничтожение идентичности этнической и культурной разных народов, которые населяли вот те остатки Османской империи, которые были. Ну да, проблему греков, кстати, в основном, ну, решила Лозаннская конференция, решила тем, что греки переселиться в Европу, а турки из Греции могут переселиться как раз в Турцию из Европы. Что вот маленький кусочек, я имею в виду, маленький кусочек остался, вот то, что примыкает к Константинополю, это Стамбулу. Но, например, отношение к курдам. Разве отношение к курдам и подавление, жесточайшее подавление курдских восстаний, которые были в 20-х годах, разве не это, с другой стороны, привело к постоянному немирному, постоянному сопротивлению, курдскому терроризму еще ко всему, который ужасен был, но и репрессии против курдов, они тоже ужасные, и разгром курдов.
Мне кажется, а вот зачем, что... зачем он с ними боролся, Сергей Алексеевич? Потому... Непонятна вот эта идея.
Потому что Турция должна быть единой и неделимой.
То есть были сепаратистские настроения?
Были не то, что сепаратистские настроения, а вот как бы объяснить эту идею? Не должно быть тех, у кого есть центры еще, национальные центры, вне новой Турции. У курдов это есть. Они есть на других территориях. У евреев это есть. И вот поэтому, с одной стороны, вот такое вот, да, пожалуйста, ради бога, будьте гражданами Турции, как и все остальные. Но с другой стороны, вы... Даже в быту должны говорить по-турецки вообще-то. Все должны говорить по-турецки. И какие-то... Даже была сделана ложная телеграмма, что отправили своим соплеменникам евреи телеграмму отправили, которая оказалась сложным. Это вот, скажем так, не такое явное, как бывает, вот такая ксенофобия. Но вот... Лозаннская конференция и вообще договоры Турции новой должны были обеспечить равные права и возможность культурной автономии, культурной своей, сохранения культурной идентичности. Но все конкретные действия турецкого правительства были направлены на то, чтобы эту идентичность снивелировать.
И потому... Это вообще достаточно странно, Сергей Алексеевич, попытка женить на себе того, кто особо-то жениться не хочет. Зачем тогда? Отпустите.
Куда отпустить? Вместе с территориями? А как Турция будет жить тогда? Вот создать вот этот... А какая Турция? А тогда что такое Турция? Вот... Ты смотри, здесь с чем связывается. Просто мы очень часто говорим, что вот речь шла, как сейчас идет, о самом факте существования армянского народа, например. Да? И вот советизация Армении, может быть, спасла вот какую-то то, что существовало некое армянское вот гнездо именно, гнездо армянской национальности, армянского народа. Но Турция оказывалась вот по побережью Черного моря, оказывалась Турция. Вот, и здесь для Мустафы Кемаля тоже шла речь о том, чтобы сохранить вообще некую Турцию. Тогда, так как национальные государства появляются везде, то давайте Турция будет национальным государством. Но не может быть с особенностями. Это, кстати, после смерти Ататюрка постепенно снижалось напряжение. До поры до времени снижалось напряжение в отношении к так называемым национальным меньшинствам. Но при Ататюрке это было достаточно жестко. И вот чтобы сохранить вот эту страну, и действительно, чтобы та страна, которая занимает ключевое положение, несмотря на все договоренности о проливах, ключевое положение здесь, конечно, Мустафа Кемаль, Ататюрк, был националист в этом отношении. И был националист, который национальное государство делает именно, привязывает к основному этносу, привязывает гражданство. Несмотря на то, что принят был швейцарский кодекс, которым замечательно совершенно уживаются, правда, итальянцы, ретро-романцы, франкоязычные, германоязычные швейцарцы, было принято. Но на деле он не чувствовал, что можно этим придержать страну.
А были похожие модели интеграции земель, советская, да, если мы говорим об Армении, и турецкая, если мы говорим, например, о тех землях, вот, которые сопротивлялись, но которых забрали себе?
Это немножко другое, потому что образовался Советский Союз, в котором существовали государственные языки республик и государственная история и так далее. А здесь учреждается общее общество историческое, например. Одно из замечательных завоеваний, культурных завоеваний Ататюрка, наряду с музеями, которых никогда не было, допуска искусства, не соответствующее исламским представлениям о мире, то наряду с этим происходит интеграция, то есть все должны быть турки и говорить по-турецки.
Никакой многонациональности. Если в Советском Союзе многонациональная страна, то здесь...
Да, которая оставалась многонациональной. И при всех своих великих там и недостатках, а также преступлениях советской власти, что было в ней, так это то, что не отрицалось. Национальная история, национальные языки, что это была возможность. И вот эта попытка создать новую общность людей, советский народ, она, конечно, была кривая и косая вся сама по себе, но на самом деле при мудром управлении это вполне можно было. Просто уж слишком по-разному были соединены и присоединены разные республики. Поэтому так, ну, развал Советского Союза – это еще это другая история. Турция оставалась единой, и поэтому все народы должны были быть турками. И вот это была несущая идея, наверное, кемализма и национализма Мустафы Кемаля Ататюрка. Кроме того, Ататюрк, конечно, вот многие национальные вопросы были решены без него, еще до него, как вопрос, например, армянского населения, ассирийский вопрос, греческий дорешали вопрос. И то есть Турция уже становилась моноэтничной почти. Остальное решалось, наверное, мерами такого культурного давления определенного. Должно было решаться. Между прочим, страны некоторые балканские отвечали на это и сами выводили, как в социалистической Болгарии, например, ославянивались турецкие фамилии. Это тоже было интересно. И только после конца социализма в Болгарии турки могли получить свои истинные имена, оставаясь гражданами Болгарии. Так что здесь получилось такое вот гнездо. Его жесткая и жестокая политика на фронтирах, отвоевывание территории, заигрывание с коммунизмом. Очень интересно отслеживается, как в изданиях разных советской энциклопедии роль Мустафы Кемаля. Мустафа Кемаль в первом издании Большой советской энциклопедии. Это, в общем, очень прогрессивный человек, который боролся с империализмом. Империализм – это, я напоминаю, это Франция, Англия, Соединенные Штаты Америки, а вовсе не, скажем так, борясь с империализмом, собственную вот маленькую такую собранную империю. Даже не империю, вот, а, как это сказать, такую вот мускулистую республику. Мускулистую вот такую республику создавал Мустафа Кемаль. Очень противоречиво было многое. И внутри надо было быть турком. Хочешь оставаться, например, курдом, евреем и так далее, у тебя, в общем-то, не будет таких вот прав. Ты становись турком, и все будет окей. Это напоминает российскую политику Российской империи очень во многом определенных лет, как при Александре Третьем, как при Николае Втором. Русификация очень серьезный окраин. Но он ее доводит на компактной территории, доводит до какой-то для него оптимальной конструкции. Мустафа Кемаль, почитать его действительно реформы, он действительно на самом деле превратил Турцию в современное государство. Это и банковская система, строительство железных дорог, это коммуникации, перевод столицы в очень маленькое, небольшое, 30 тысяч человек в Ангоре было, как называли ее тогда в Европе, было 30 тысяч человек, когда сделал своим центром Мустафа Кемаль. Это были абсолютно разумные для построения такой страны вещи. Правда, навсегда остались вопросы. И здесь Кемаль Кемалем, но, например, то, на что пошла Советская Россия в свое время, решая какие-то проблемы, причем за большие деньги решая проблемы, как мы видим. Не бесплатно для себя, решая проблемы и помогая Мустафе Кемалю, и в политических целях, я думаю. И то, что это проделано на Южном Кавказе, ту обстановку, которую мы видим до сих пор, очень сильно. И здесь я не уверен, что именно кемализм как таковой, он мог бы там и отступить. Мог бы немножко другие границы могли бы быть Турции. Могли бы быть Турции. Вполне могли бы. Если бы он не нашел такого спонсора в лице Советской России. Ему, может быть, просто средств не хватило. Фантастическая история, если бы Советская Россия помогла бы Армении, которую она называла Дашнакской. Но дашнаки были не единственной правящей партией, это просто такое, кличка такая. Вот что бы было? Несколько. Помогало это выживанию той же самой России? Я не уверен. Это были, мне кажется, это были иллюзии, из которых Кемаль вышел победителем. Вышел победителем. Но Кемаль... Вот сейчас, вот, например, можно вот в Турции видеть, например, классического кемализма, такого западного, да, и женщин классического кемализма, которых вот освободил он от их бесправия, и новый уход в архаику, который появился не так давно. Создание этого государства жестким человеком, умер он от цирроза печени, то есть он был не чужд, например, употреблению, То есть от алкоголя цирроз печени-то у него был. Одна из самых, я бы сказал, противоречивых фигур, хотя он принадлежит полностью межвоенному времени и тем формированиям, которые были и в Восточной Европе, и в Южной Европе, и в Турции тоже, остается и почитаемым человеком. Вот самую последнюю картинку покажите, «Мавзолей» Мустафы Кемаля, мы на этом завершим, потому что о нем можно говорить очень много. Цена. Дело в том, что Турция могла развиваться по-разному, но то, что сейчас, например, она в кемализме берет все то жесткое, что у нее есть, и оставляет все то важное и светское, которое было сделано. И такой вот, я бы, те, кто почитает память Кемаля Ататюрка, я бы очень настороженно отнесся к политике того же самого Эрдогана сейчас. И хотя бы Мустафа Кемаль сделал, ему было, наверное, все равно, что будет ли действующей мечетью Святая София. Он сделал ее доступной. Были при Мустафе Кемале были проведены реставрационные работы, расчищены замазанные мозаики, и это не мешало Турции оставаться с ее достоинствами и недостатками очень сильным государством. Вопросов гораздо больше, чем ответов, когда мы рассматриваем такую фигуру, как Мустафа Кемаль Ататюрк.
Да, спасибо большое. Это была программа «Тираны происхождения видов». Кстати, Сергей Александрович, зафиксируем для истории. Сегодня, точнее, сегодня, вот на днях исполнилось программе «Тиранов», «Тираны» 2 года.
Да,
и
да,
это,
да.
По-моему, 81-й выпуск, если я не ошибаюсь.
81-й, да, да.
Тиранов 81-й. Много. Такая уж история у человечества.
Да, тиранов много, в истории человечества их много. Мне бы очень хотелось сделать о других государственных деятелей рубрику, но это какие-то будут, наверное, достаточно короткие вещи. Ну, можно, кстати, в чате будет когда-нибудь рассказать, что вы думаете об этом. Какую бы, вот хочется мне, чтобы у нас были примеры из мудрых властителей, мудрых правителей, повернувших просто безоговорочно, даже без тех оговорок, которые мы говорили, делали сегодня, говоря о Мустафе Кемале, повернувших свою страну, подаривших человечеству какой-то совершенно новый шаг вперед. Но, правда, света без тени не бывает. И, как мы видим, несколько и светлые стороны и в диктаторах бывает, что и тиранах. Так мы можем увидеть и недостатки в самых светлых правителей. Будем изучать историю.
Будем. Спасибо и всем пока.
Спасибо.